Но какого же рода отношения существовали на самом деле между Костиным и Анной Михайловной? Им было ясно, что они любят друг друга, хотя роковое слово не было еще произнесено ими. Но разве один взгляд, одно движение не говорят иногда яснее всяких слов? Сколько раз признание было на языке Костина, но какая-то тайная, неодолимая сила удерживала его, и он уходил к себе, молчаливый и задумчивый. Там, в этой маленькой комнатке, окруженной зеленью, отдавался он мечтам, иногда светлым и радужным, иногда тяжелым и мрачным. Хотя он был уверен, что его любят, но ему так хотелось слышать это из уст любимой женщины. Он отдал бы, кажется, половину жизни за то, чтобы иметь право остальную жизнь прожить у ног ее, покрывая их слезами и поцелуями, смотря на ее нежные, кроткие, дышащие такой любовью черты. Но когда рассудок возвышал свой суровый голос и разгонял эти юношеские страстные грезы, грудь его сжималась мучительной, неизъяснимой тоской. «Какую будущность приготовит любовь твоя этой женщине?» — твердил ему рассудок. «Сегодня ты здесь, завтра тебя не будет, и в сердце ее останется глубокая неисцелимая рана, и изойдет оно кровью, это бедное, полюбившее тебя сердце. Если б еще ты мог вырвать ее из этой смрадной, ядовитой среды, отравляющей каждый миг ее существования, если б мог посвятить ей всю жизнь свою и непрестанными ласками, попечениями, заботами вознаградить ее за жертву, которую она принесет тебе. Но у нее есть дети, и, следуя за тобой, она должна оставить этих несчастных на дикий произвол грубого, невежественного отца, который возненавидит их за проступок матери. И если бы даже не было у нее их, какую жизнь ты бы дал ей? Окружил ли бы ты ее спокойствием и довольством? Ты, бесприютный бедняк, трудом добывающий свой насущный хлеб. Разве не разорвалось бы твое сердце при виде, как эта женщина преждевременно отживает под бременем голода, холода и всяких лишений, на которые ты обрек ее? Беги, беги отсюда, пока еще есть время, чтобы тяжелым камнем не легло упрека на твоей совести. Костин сознавал, что рассудок был прав, но не мог подчинить его приговору сердца и оставался. И каждый день, каждый час искал встречи с любимой женщиной, привязываясь к ней все сильней и сильней, все глубже и глубже. Что же касается Анны Михайловны, она сначала боялась своего чувства и даже самой себе избегала в нем сознаваться. Дома старалась она уверить себя, что любит Костина как брата, как друга, как учителя детей своих, не более. Но эта беспрестанная борьба с сердцем, жаждавшим и просившим иной привязанности, это насилование своей природы скоро утомило слабую женщину, и она сбросила маску и, зажмурясь, пошла, куда вела ее судьба. Она видела близко пропасть, но шла к ней, влекомая неведомой доселе силою, по временам останавливалась, с робким, трепетным замиранием оглядывалась назад и снова продолжала идти. Было что-то притягивающее к себе в этой бездне, поглощающей даже натуры более сильные. 9 лет живя подле грубого, развратного, нелюбимого мужа, за которого она пошла против воли, повинуясь деспотической власти отца, она хоронила на дне души каждый живой порыв, каждую грезу, каждое чувство и желание, самое естественное и законное, и ей казалось уже, что она начинает привыкать к этой тупой, исключительно внешней жизни, что апатическим равнодушием заменились все требования ума, все стремления духа, что она уже не способна никого любить, кроме детей своих. Даже в любви к ним являлось у ней сомнение. Но вот таившееся под золой мнимого равнодушия пламя вспыхнуло. Вспыхнуло ярко, широко, неудержимо и разлилось по всему существу молодой женщины. Сеть шпионства окружила Костина и Анну Михайловну. Ей нельзя было сделать из дому шага, чтобы за ней не следили несколько глаз. И в числе этих глаз всегда находились зеленые кошачьи глаза Дарьи Андреевны. Девочка, ходившая за Анной Михайловной и преданная ей, предупредила свою барыню, что за ней следят и что Матрена Карповна что-то все шепчется с Дарьей Андреевной. При этой вести как будто кто молотом ударил в сердце Анны Михайловны. Она при первом же свидании с Костиным передала ему это по-французски, чтобы не могли понять ее аргусы, стоявшие у всех дверей. «Они верно передают моему мужу каждое слово наше», — сказала она, — «и, может быть, уж Бог знает, что насказали ему. Я знаю их. Они ни перед чем не остановятся, чтобы погубить меня. Надо видеться реже», — прибавила она задумчиво. «Зачем?» — отвечал Костин. «Будем всегда говорить по-французски, они не поймут». Анна Михайловна помолчала с минуту и потом решительно произнесла: «Будь что будет». Сыщики немедленно уведомили Никанора Андреевича, что учитель с Анной Михайловной постоянно начали объясняться по-французски и что это верно недаром. Никанор Андреевич, горевший нетерпением застать учителя на коленях перед женой своей или в какой-нибудь другой сентиментальной позе, и видя, что подсматривание и подслушивание не ведут ни к какому положительному результату, сделался очень суров и стал еще грубее обращаться с женой. Раз даже, подпивши в Трианоне и застав ее еще за чтением, не удержался, чтобы не намекнуть, что ему известна любовь ее к учителю, и прибавил, что ей не сдобровать. Анна Михайловна вспыхнула и хотела ему отвечать, но он, не дождавшись ее ответа, вышел из комнаты и отправился спать. «Я угадала», — сказала Анна Михайловна на другой день Костину. «Мужу донесли на меня. Он уже вчера попрекнул меня моими отношениями к вам». «Анна Михайловна», — отвечал Костин, — «если для вашего спокойствия нужно, чтобы я уехал, скажите одно слово. Я не буду ждать отказа вашего мужа». «Нет-нет, ради бога, Виктор Иванович, не уезжайте. Разве мы можем в чем-нибудь упрекнуть себя? Пусть со мной делают, что хотят, но, по крайней мере, при вас из детей моих не выйдут Ванечки». Слезы показались на глазах ее. «Пока вы сами с ними, этого не может быть», — возразил ей Костин. «Если бы вы знали», — продолжала она, — «как сжимается мое сердце, когда я гляжу на этих детей! Какая их будущность? Что ждет их? Мне не прожить долго, я это знаю, а без меня страшно подумать. Эта женщина будет тиранить их, бить!» Голос Анны Михайловны прервался от слез. «Полноте, полноте, что за мысли? Вы слишком молоды, чтобы думать о смерти!» Тронутый Костин не знал, как утешить ее. Он понимал, что все, чего она так боится, к несчастью, слишком возможно. «Нет, Костин, эти люди убьют меня. Говорю вам, что я это чувствую. Если вы снова будете в Петербурге и моего Петю увезут туда, вспомните о нем, навестите его когда-нибудь. Его некому приласкать, приголубить. Вам грешно и говорить мне об этом, или вы не верите, что я предан вам бесконечно, предан навеки, что как бы далеко от вас не бросила меня судьба, преданность моя останется та же. Подле вас я знал единственные светлые дни, и пока жив, буду вам за них благодарен. Какой бы труд, Какая бы тяжелая, неравная борьба ни выпала мне на долю, я буду думать, что вы смотрите на меня, ободряете меня доброй улыбкой, теплым дружеским словом, и в этой думе о вас найду силу и мужество. Друг мой, вы подняли меня в моих собственных глазах. До вас я считала себя ничтожнейшим существом, не стоящим ничьей привязанности и неспособным к ней. А теперь Анна Михайловна вдруг остановилась, как будто испугавшись, что сказала слишком много. «А теперь», — повторил в полголоса взволнованный Костин, и, не имея сил дольше владеть собой, страстно прибавил он, «теперь ты любима и любишь, не так ли?» Анна Михайловна вздрогнула. Это было после обеда. Они шли полем и не заметили, как отдалились от дому. По обеим сторонам росла рожь, облитая горячим светом после обеденного солнца. Она тихо наклоняла тяжелые зрелые колосья, как бы приветствуя и благословляя влюбленных. «Теперь никто не сторожит нас, никто не видит», — говорил в восторге Костин. «Скажи же, скажи это слово, которого я так долго и так мучительно жду». Она оглянулась вокруг и потом, быстро схватив его руку, прижала к своему сердцу. «Пока она убьется», — сказала она твердо, открытым и ясным взором, смотря ему в лицо, — «я твоя, навсегда твоя». Костин плакал от счастья. Он готов был, несмотря на то, что его могли подстеречь и даже увидеть из дому, схватить ее хорошенькую головку и целовать эти глаза, волосы, губы, целовать без конца. Но стук колес, раздавшийся позади, заставил его опомниться. Обоим невольно пришла мысль, что за ними гонится Никанор Андреевич, но это был какой-то мужичок, ехавший с мальчиком в телеге. Костин и Анна Михайловна посторонились. Мужичок снял шапку, поклонился гуляющим. Сердце Костина было так полно, что он охотно кинулся бы ему на шею. «Пора домой», — произнесла Анна Михайловна. «Нас, может быть, уже хватились». Они повернули назад. Перед ними предстал господский дом с флигелями и службами, стоявший на возвышении и окруженный зеленью садов. Вправо блестело озеро, обсаженное с одной стороны старыми густыми деревьями. Вдали виднелись меловые горы, поросшие кустарником. И все это глядело так весело, так приветливо и светло. «Как хорош Божий мир!» — воскликнула Анна Михайловна. «Отчего же нам приходится подчас так горько? Хоть бы детям нашим было получше нас!»